Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Добрый, как никто. Оптинский старец преподобный Амвросий. Хибарка старца в скиту. При входе в Иоанно-Пречистенский скит справа белеет домик под зеленой крышей. Это хибарка, где жил известный всей России старец Амвросий. По выговору простодушных крестьян Абросим. Он как бы наследовал благодать старчества после своих учителей, отцов Льва и Макария. Еще молодым иеромонахом он тяжело заболел, да так и не вылечился до самой своей кончины. Даже днем он вынужден был подолгу лежать на своем жестком ложе. Часто вот так лежа, в полумантии и камелавке, принимал он людей на беседу и исповедь. Когда ему было получше, он выходил с посохом в приемную, примыкавшую к его келье или на крыльцо. К его домику постоянно сходилось множество народу, кто исповедоваться, кто за советом или благословением, а кто в надежде получить исцеление от болезни. Много духовных чад посещало его, и оптинские монахи приходили ежедневно. Старец всех благословлял, выслушивал, а для более длительной беседы приглашал к себе в келью. Его живые, как бы освещенные из глубины сердца светом, глаза видели в каждом человеке все – доброе и злое. Люди это чувствовали, и в беседе с ним ничего не могли скрыть, а если что забывалось, так он это напоминал. Как это помогало очищению души от всего темного? Каждый человек получал от старца что-нибудь полезное, а иногда и чудесное. За свою чистую молитвенную жизнь старец был наделен от Господа многими дарами. Он мог одним напомнить забытые грехи, другим предсказать грядущие события их жизни, третьим предостеречь от надвигающихся несчастий. Он всех наставлял на путь жизни во Христе, пробуждал пребывающие во тьме души. Он называл по имени незнакомых ему людей, исцелял болезни силою Христовою, мог читать нераспечатанные письма. Господь открывал ему и судьбы детей. Так, увидев будущего митрополита Трифона, туркестанного, еще отроком, он во всеуслышание сказал: «Дайте дорогу, архиерей идет». К нему шли люди всех сословий, от бедного крестьянина до родовитого дворянина. Находил он время и вести постоянную переписку с духовными чадами. А еще он руководил изданием духовных книг, делом, начатым в Оптиной старцем Макарием. Его, немощного, старец Макарий благословил принимать народ. «Будешь жить в хибарке, вот тебе мой завет. Никого из приходящих не оставляй без утешения». Завет был исполнен в точности. Старец и дети. Преподобный Амвросий был истинный садовник Христов, так как насаждал в душах людей самые благоуханные цветы – любовь к Богу, смирение, терпение скорбей, память о смерти. Все то, чем должна жить христианская душа, жаждущая вечного спасения. Сад старца Амвросия быстро разрастался. И особенно любовно опекал он души детей, любя их так, как любил детей сам Христос. Он позволял детям у себя в келье играть. Если они хотели порисовать, давал им бумаги и карандашей, а потом долго хранил их рисунки. Один отрок говорил: «Он такой добрый, как никто. Мы в год раза два к нему бываем, и всякий раз он поведет к себе в келью и ласкает, ласкает меня, и всегда мне даст гостинцев. И веселый он превеселый, постоянно шутит и смеется. Мне же позволяет все делать у себя, а я у него как дома». Пришла к старцу помещица с трехлетней дочуркой. Пока мать говорила с ним, умненькая девочка, предоставленная самой себе, осмотрела батюшкину комнатку, побывала во всех ее углах и, наконец, наскучив своим одиночеством, стала среди келии и, жалостливо глядя на старца, повела такую речь: «Бедный старичок, такой он старенький, все на постельке лежит, комнатка у него маленькая, игрушек у него нет, ножки у него болят, бегать не может. У меня игрушки есть. Хочешь, старичок, я их привезу тебе поиграть?» На эту детскую речь последовал ласковый ответ старца: «Привези, привези, девочка. Вот какая ты хорошая. Спасибо тебе, что старика пожалела. А уж как сам-то он детей жалел. Вот раз выходит он в приемную возле своей келии, где ждет его народ. Через минуту возвращается и выдвигает ящик стола, говоря при этом сидевшему за работой монаху-писарю: „Там пришла вдова с сиротами, мал-мала-меньше. Их пятеро, есть нечего, она плачет. А самый маленький ничего не говорит, только смотрит мне в глаза, подняв ручки грабликами. О, да как же не дать-то ему?» Как рассказывал писарь, старец тотчас полез за деньгами. Руки от волнения трясутся, лицо подергивается, слезы против воли просятся из глаз. А монастырь-то женский в Шамардине близ Оптиной как устроился. Чудесным образом через детей, любивших старца Амвросия. Началась эта история в 1871 году, когда старец, предвидя будущие события, посоветовал одному помещику продать свое шамардинское имение. Этот человек по фамилии Калыгин, уже старый тогда и одинокий, был духовным чадом преподобного. По благословению батюшки он поселился в монастырской гостинице. Имение же его по просьбе старца купила монахиня Амвросия, бывшая богатая помещица. У нее были две внучки – Вера и Люба, близнецы, оставшиеся без отца и матери. Мать их умерла, а отец снова женился и куда-то уехал, оставив девочек на руках бабушки-монахини. Старец благословил матушке Амвросии поселить близнецов с прислугой в купленном доме, а самой жить в оптинской гостинице, навещая, конечно, внучек. Старец поехал в Шамардино, осмотрел все имение, землю и постройки и сказал, что здесь будет монастырь. Когда – не уточнил. Монахиня Амвросия написала по его совету завещание, что поместье после ее смерти перейдет во владение к внучкам, а в случае их кончины – к той женской общине, которая там будет. Написав это, матушка все же думала, что внучки вырастут, выйдут замуж, и наследство им пригодится. Старец, когда перестраивали старый Калыгинский дом, велел устроить в нем большой зал, так что комнаты девочек сильно потеснились и оказались очень небольшими. Никому тогда и в голову не пришло, что дом этот в будущем станет храмом, потому-то и понадобился зал. Вера и Люба часто бывали в Оптиной, на монастырских службах и в скиту у старца, который принимал их с любовью и отечески наставлял. Монастырская жизнь с каждым днем нравилась им все больше и больше. Они начали даже подвижничать, спать на жестком, не есть мясо. Перестали интересоваться игрушками, нарядами, развлечениями, стали подолгу молиться. Несколько девушек-служанок, приставленных к ним, также склонны были к монашескому образу жизни. Как бы сама собой возникла община, к которой понемногу начали прибавляться новые члены. от роковицы никогда не разлучались друг с другом и не раз говорили, что не хотят жить более 12 лет. Словно кто-то открыл им предел их жизни. Осенью 1882 года вдруг объявился долго отсутствовавший и не подававший о себе вестей отец близнецов. Ему не понравилась их монастырская жизнь, и он увез их в Орел, где поместил в пансион. Ему и невдомек было, что начальница этого пансиона была верным чадом старца Амвросия и часто бывала у него. Оттого и пансион не имел ничего новомодного, был строг и исполнен даже некоторого аскетизма. Это отроковицам пришлось по душе. А весной отец объявил им, что летние каникулы они проведут не в Шамардине, а где-то там, далеко. Что же делать? Загрустили они. Но все же добились того, что родитель отпустил их на пути к нему заехать на недельку в Оптину, пожить в гостинице. Конечно, это произошло по молитвам старца. 31 мая Вера и Люба, находившиеся в монастырской гостинице, заболели. К ним пригласили врача из Козельска. Оказалось, что у них дифтерит. Их поместили в разные комнаты. Отроковицы скучали по батюшке и, пока были в силах, писали ему записочки, прося его молитв и благословения. Они уже знали, что это их болезнь к смерти. Вера скончалась 4 июня. Ухаживавшие за больными сестры Шамардинской общины хотели скрыть это от Любы, чтобы не обеспокоить ее. Но она, очнувшись после забытья, спросила: «Вера умерла?» Ее стали уверять, что нет. Но она возразила: «Как нет? Мне сейчас няня сказала, что умерла». А никакой няни тут и не было. 8 июня умерла и Люба. Всего несколько недель не дожили отроковицы до 12-летнего возраста. Господь взял их чистые и смиренные души к себе. Шамардинское поместье отошло к общине. Так возник женский Шамардинский Казанский монастырь, в котором потом никогда не забывали помянуть двух подвижниц отроковиц – Веру и Любу, как бы первых монахинь, основательниц святой обители. Души этих отроковиц, как два райских цветка, взрастил с Божьей помощью старец Амвросий. Шамардинские сироты. Уже при жизни старца в Шамардинской обители собралось несколько сот сестер. Там все делалось по его благословению. Здесь устроил старец и дом для девочек-сирот, за которыми ухаживали монахини. Сюда приносили детишек, брошенных матерями или осиротевших, нередко больных, покрытых сыпью и язвами. Их лечили, растили, обучали чтению и письму, разным рукоделиям, и они возрастали в твердой вере и доброй нравственности. Старец бывал в Шамардине только летом, а тогда навещал и сирот в приюте. Его встречали как родного дедушку. В приютской больничке обойдет он все кроватки, приласкает каждого ребеночка, даст то конфетку, то пряничек. Для этого имел запас в кармане. Пошутит, печальных постарается расшевелить. Приютские отроковицы сочинили даже бесхитростную песенку в честь старца, которая начиналась словами: «Отец родной, отец святой, как благодарить тебя, не знаем». Одну двухлетнюю сиротку старец спросил: «Скажи, кем ты будешь?» А ребенок, едва научившийся говорить, ответил: «Истинной монашкой». Старец шутливо погрозил ей пальцем: «Смотри, не обмани!» От роковицы почти все оставались в обители послушницами и потом постигались в монашество. Однажды приходит к старцу Амвросию его духовная дочь, заведовавшая этим сиротским приютом, и говорит: «Батюшка, вот приехала ко мне родственница, мирская, говорит и думает о Боге и о душевном спасении, а я вся в хлопотах, помолиться некогда. У меня Таньки и Машки из головы не выходят». Успокаивая ее, старец сказал с улыбкой: «Ну, мы с тобой, видно, и на том свете с Машками и Таньками покажемся». Этим он дал ей понять, что дела милосердия угодны Богу не менее молитвы. Некоторых из сиротах, когда они вырастали, по благословению отца Амвросия выдавали замуж. Дело это было трудное, но оно происходило по-разному. Например, следующим образом. Одной состоятельной женщине, духовной его дочери, старец сказал: «Ты едешь домой? Я тебя прошу, возьми с собой одну сиротку. Она невеста, ей надо сделать приданое. Она никого не знает, к кому бы обратиться. Возьми это на себя, пожалуйста. Вот деньги. Закажи ей все необходимое и пригляди, чтобы все было сшито. Когда приедешь, расскажешь, что сделала». Это поручение было исполнено.